Теодор Драйзер. Сестра Керри. Глава первая. Притягательная сила магнита во власти стихий. Когда Каролина Мибер садилась в поезд, уходивший днем в Чикаго, все ее имущество заключалось в маленьком сундучке, дешевеньком чемодане из поддельной крокодиловой кожи, коробочке с завтраком и желтом кожаном кошельке, где лежали железнодорожный билет, клочок бумаги с адресом сестры, жившей на Ван Бьюрин-стрит, и $4. Это было в 1889 году. Каролине только что исполнилось 18 лет. Девушка она была смышленная, но застенчивая, преисполненная иллюзий, свойственных неведению и молодости. Если, расставаясь с родными, она о чем-нибудь и жалела, то уж во всяком случае не о преимуществах той жизни, от которой она теперь отказывалась. Слезы брызнули у нее из глаз, когда мать в последний раз поцеловала ее. В горле защекотало, когда поезд прогрохотал мимо мельницы, где поденно работал отец. Глубокий вздох вырвался из груди, когда промелькнули знакомые зеленые окрестности города, и навек были порваны узы, которые не слишком крепко привязывали ее к родному дому. Конечно, она могла сойти на ближайшей станции и вернуться домой. Впереди лежал большой город, который связан со всей страной ежедневно прибывающими туда поездами. И не так уж далеко находится городок Колумбия-Сити, чтобы нельзя было поехать в родные края даже из Чикаго. Что значит несколько сот миль или несколько часов? Каролина взглянула на бумажку с адресом сестры и невольно задумалась. Она долго следила глазами за зеленым ландшафтом, быстро мелькавшим перед нею. Потом первое дорожное впечатление отошли на задний план, и их место заняли мысли, обгонявшие поезд, и смутные догадки о том, что представляет собой Чикаго. Когда девушка 18 лет покидает родной кров, то она либо попадает в хорошие руки, и тогда становится лучше, либо быстро воспринимает столичные взгляды на вопросы морали и становится хуже. Середины здесь быть не может. Большой город с помощью своих коварных ухищрений обольщает не хуже опытного соблазнителя, микроскопически малого по сравнению с ним, но куда более гуманного. В городе действуют могучие силы, которые обладают такими способами проникнуть в душу своей жертвы, какие доступны лишь человеку утонченной культуры. Мерцание тысячи огней действует не менее сильно, чем выразительный блеск влюбленных глаз. Моральному распаду бесхитростной, наивной души главным образом способствуют сверхчеловеческие силы. Море оглушающих звуков, бурное кипение жизни, гигантское скопление человеческих ульев — все это действует на ошеломленное чувство весьма сомнительным образом. Какими только лживыми уверениями не пленяют эти силы неискушенное ухо, если рядом нет советчика, который вовремя шепнул бы «берегись». Их истинная суть пока что не раскрыта, а прелесть их, подобно музыке, вначале притупляет напряженность, потом расслабляет дух и, наконец, извращает элементарные человеческие понятия. Каролина, или сестра Керри, как ее с оттенком ласковости называли в семье, обладала умом, в котором способность к наблюдениям и анализу находилась еще в самом зачатке. Она была поглощена собой, и этот эгоизм, хотя и не слишком выраженный, был тем не менее основной чертой ее характера. Она была воодушевлена пылкими мечтами юности, мила пресноватой миловидностью переходного возраста, сложение ее обещало в будущем приятную округлость форм, а глаза светились природной сметливостью. Словом, она была прекрасным образцом американки среднего класса, которую лишь два поколения отделяло от прадедов-эмигрантов из Европы. Чтение ничуть не увлекало Керри, мир знаний был для нее за семью замками. Она пока совсем еще не знала, что такое интуитивное кокетство. Она не умела игриво откидывать назад головку, часто не знала, куда девать руки, и хоть ножки у нее были маленькие, но ступала она тяжело. Однако ей хотелось пленять. Она быстро усваивала, в чем заключаются радости жизни, и стремилась к материальным благам. Сестра Кэрри была плохо вооруженным маленьким рыцарем, который отважно ринулся на огромный загадочный город, чтобы попытать счастье, лелея безумную мечту о неясной, далекой победе, когда этот город, добыча и раб завоевателя, будет лежать распростертый под женской туфелькой. «Это, — проговорил над ее ухом чей-то голос, — один из красивейших маленьких курортов штата Висконсин».
«Вот как?» — чуть нервно отозвалась Кэрри.
Поезд уже миновал станцию Вокиша. Кэрри еще раньше заметила, что позади сидит какой-то мужчина, и чувствовала, что он смотрит на ее пышные волосы. Он не мог спокойно сидеть на месте, и Кэрри инстинктивно догадывалась, что она вызывает в нем интерес. Девичья скромность и чувство приличия подсказывали ей, что нельзя допускать с его стороны ни малейшей фамильярности и следует держать его на расстоянии. Но смелость и притягательная сила ее соседа, выработанные богатым опытом и прошлыми успехами, взяли вверх, и Кэрри откликнулась. Слегка наклонившись вперед, он положил локти на спинку ее сиденья и заговорил, желая показать себя приятным спутником. «Да, прекрасный уголок, отличные отели. Здесь отдыхают чикагцы. Вы, по-видимому, не знакомы с этими местами?»
«Нет, не знакома», — ответила Кэрри. «Вернее, я живу в Колумбия-Сити, а здесь мне еще не приходилось бывать».
«Итак, это ваша первая поездка в Чикаго», — заметил он. Во время этого разговора Кэрри видела своего собеседника лишь краешком глаза. Яркие румяные щеки, светлые усы, на голове серая фетровая шляпа. Теперь она повернулась и посмотрела ему прямо в лицо. Кокетливость боролась в ней сейчас с инстинктом самозащиты.
«Я не говорила вам, что это моя первая поездка», — сказала Кэрри.
«О!» — приятно улыбнулся он, как бы изумляясь своей ошибке. «Очевидно, я ослышался». Это был типичный коммивояжер крупного торгового дома, принадлежавший к категории людей, которых на жаргоне того времени называли «барабанщиками». К нему вполне подходило также и более позднее название, широко распространившееся в Америке 80-х годов, и определявшая людей, одежда и манеры которых рассчитаны на то, чтобы вызывать восхищение впечатлительных молодых женщин. Таких называли «мастак». Его коричневый шерстяной костюм в клетку был в то время еще новинкой. Потом он стал обычным костюмом делового человека. В глубоком вырезе жилета видна была накрахмаленная грудь сорочки в белую и розовую полоску. Из рукавов пиджака выглядывали полотняные манжеты в такую же полоску, застегнутые крупными позолоченными запонками с обыкновенными желтыми агатами, известными под названием «кошачий глаз». На пальцах блестело несколько колец. Среди них, конечно, неизменный перстень с печаткой. Из карманчика жилета свисала золотая цепочка от часов, на которой болтался жетон тайного ордена лосей. Костюм сидел почти в обтяжку. Наряд дополняли ярко начищенные коричневые ботинки на толстой подошве и мягкая серая шляпа. Человеку, стоящему на уровне развития Кэрри, незнакомец мог показаться интересным, и ей достаточно было одного беглого взгляда, чтобы заметить все, что говорило в его пользу. На случай, если люди подобного типа переведутся на земле, я позволю себе обрисовать здесь те приемы и уловки, к которым они прибегали не без успеха. Хорошее платье являлось, разумеется, главным козырем коммивояжера, без него он ничто. Затем он должен был обладать физически крепкой натурой, главная движущая сила которой — острое влечение к женщине. И разумом, которому чужды какие-либо размышления о проблемах и силах, управляющих миром. Поступками же его руководили не алчность, а ненасытная любовь к разнообразным удовольствиям. Его приемы обычно были очень просты. Прежде всего, смелость, основанная, конечно, на сильном чувственном желании и восхищении прекрасным полом. При встрече с молодой женщиной он начинал ухаживать за нею с добродушной фамильярностью, не лишенной, однако, оттенка мольбы, и в большинстве случаев его ухаживания принимались снисходительно. Если женщина обнаруживала склонность к кокетству, он позволял себе поправить на ней бантик, а заметив, что клюнула, тотчас начинал называть ее просто по имени. Зайдя, к примеру, в универсальный магазин, коммивояжер непринужденно облокачивался на прилавок и задавал продавщице несколько наводящих вопросов. В более изысканных кругах, а также в поезде или в зале ожидания, он вел себя осторожнее. Но как только на его горизонте появлялся податливый, по его мнению, объект, он становился воплощенным вниманием и любезностью. Заводил речь о погоде, галантно открывал дверь вагона, помогал нести чемодан. Если же это не удавалось, старался сесть рядом, надеясь до прибытия поезда к месту назначения найти возможность поухаживать. Положить под голову подушечку, предложить книгу, скамеечку под ноги, опустить штору, он успевал подумать обо всем. И, доехав до места, он лишь в том случае не сходил вслед за спутницей, чтобы принять на себя заботу о ее багаже, если считал дело безнадежным. Кому-нибудь из женщин следовало бы написать философский трактат об одежде. Как бы женщина ни была молода, она знает толк в платье. Оценивая мужской костюм, женщина приводит при этом некую едва заметную грань, которая позволяет ей делить мужчин на стоящих и не стоящих ее внимания. Индивидуум, опустившийся ниже этой грани, уже никогда не удостоится ее взгляда. Есть и другая грань, которая заставляет женщину сравнивать одежду мужчины со своей. И к такому сравнению невольно побудил Кэрри ее сосед. Она внезапно поняла, как они не равны. Ее простое синее платьице с отделкой из черной бумажной тесьмы показалось ей жалким. Она вдруг увидела, как поношены ее ботинки. «Позвольте», — продолжал ее спутник, «ведь я как будто многих знаю в вашем городке. Хотя бы Маргенрота, магазин готового платья, Гибсона, мануфактурный магазин».
«В самом деле?» — перебила Керри и сразу взволновалась, вспомнив, сколько томительных минут она пережила, простаивая перед витринами этих магазинов.
А он почувствовал, что нашел, наконец, ключ к ее вниманию. Через несколько минут он уже подсел к ней и принялся рассказывать о заключенных им сделках по продаже готового платья, о своих странствованиях, о Чикаго и городских развлечениях. «Вы получите массу удовольствия, раз вы едете в Чикаго. У вас там есть родные?»
«Я еду навестить сестру», — ответила Керри.
«Вы непременно должны осмотреть Линкольн-парк и бульвар Мичиган», — сказал он. «Вот где строятся гигантские здания. Это в полном смысле слова второй Нью-Йорк. Изумительный город. Там есть на что посмотреть. Театры, огромные толпы народа, красивые дома. О, вам там очень понравится».
Стараясь представить себе все, что он описывал, Керри вдруг ощутила глухую тоску. Она казалась себе таким ничтожеством по сравнению со всем этим великолепием, и ей стало не по себе. Она прекрасно понимала, что ее ждут не одни удовольствия. Однако было что-то обещающее во всем том, о чем ей рассказывал ее спутник. Ей было приятно внимание этого хорошо одетого человека. Она не могла сдержать улыбки, когда он, заговорив об одной известной актрисе, сказал, что Керри напоминает ее. Девушка отнюдь не была глупа, и все же ей это польстило. «Вы ведь побудете немного в Чикаго?» — спросил он в ходе беседы, теперь уж совсем непринужденный.
«Право, не знаю», — уклончиво сказала Керри. У нее мелькнула мысль, что она может не найти там работы.
«Но уж несколько недель во всяком случае поживете?» — спросил он, пристально глядя ей в глаза. То, что между ними происходило, было гораздо значительнее произнесенных слов. Он угадал в этой девушке какую-то неуловимую прелесть, заменявшую ей броскую красоту. Керри поняла, что интересно для него лишь с вполне определенной точки зрения. Это обычно пугает женщину и вместе с тем тайно радует. Она держалась очень просто, хотя бы потому, что еще не успела научиться легкому жеманству, которое помогает женщинам скрывать свои истинные чувства. Кое в чем ее поведение могло показаться смелым. Будь у нее, например, умный и опытный друг, он объяснил бы ей, что не следует так упорно смотреть мужчине в глаза.
«Почему это вас интересует?» — спросила она.
«Да просто потому, что я сам пробуду в Чикаго несколько недель. Мне нужно хорошенько ознакомиться с товарами нашей фирмы и запастись новыми образцами. Тем временем я бы показал вам город».
«Я не знаю, сможете ли вы, то есть, вернее, не знаю, смогу ли я, ведь я буду жить у сестры и...»
«Ну что ж, если она будет против, мы как-нибудь это уладим».
Он достал из кармана маленькую записную книжку и карандаш, точно они уже обо всем договорились.
«Какой же ваш адрес?»
Кэрри порылась в кошельке, где хранилась бумажка с адресом сестры. Ее спутник засунул руку в задний карман брюк и достал толстенный бумажник с пачкой зеленых ассигнаций и уймой различных записочек и квитанций. Бумажник произвел на Кэрри большое впечатление. Такого не было ни у кого из ее знакомых. Да и вообще, никогда еще она не встречала столь опытного путешественника и столь светского щеголя. Бумажник, блестящие коричневые ботинки, изящный с иголочки костюм, уверенность в каждом жесте и каждом слове — все это рисовало ее воображению мир несметных богатств, окружавших этого человека. И потому она готова была отнестись благосклонно ко всему, что бы он ни предложил. Он вынул из бумажника красивую визитную карточку своей фирмы с литографированной надписью «Парлет, Карио и Ко». Внизу, в левом уголке, было добавлено «Чарльз Друэ».
«Вот это я», — сказал он, подавая карточку Кэрри и указывая на фамилию внизу. «Произносится Друэ, по отцу я француз».
Пока Друэ прятал бумажник, Кэрри рассматривала карточку. Затем он достал из внутреннего кармана пиджака пачку писем, взял одно из них и, указывая ей на красовавшийся сбоку рисунок, сказал:
«Это дом, где помещается наша фирма, на углу Стейт и Лейк-стрит».
Он произнес это с гордостью. Служба в такой фирме что-нибудь дозначит, и ему хотелось, чтобы девушка это почувствовала.
«Итак, ваш адрес?» — снова спросил он и приготовился записывать.
«Кэрри Мибер», — медленно сказала она. «Ван Бьюрин-стрит на западной стороне, дом 354, квартира Гансона».
Друэ аккуратно записал адрес, снова вынул бумажник и спрятал туда записную книжку.
«Если я загляну к вам в понедельник вечером, я вас застану дома?» — спросил он.
«Думаю, что застанете», — ответила Кэрри.
Как это верно, что слова — лишь бледные тени того множества мыслей и ощущений, что стоят за ними. Слова — это крохотное слышимое звенье, связующее большие неслышимые чувства и стремления. Здесь, в вагоне, эти двое перекидывались незначительными фразами, доставали кошелек или бумажник, разглядывали визитную карточку, и каждый не сознавал, как невнятно его истинное чувство для другого. Ни у него, ни у нее не хватало проницательности, чтобы угадать, что сейчас на уме у собеседника. Он еще не был уверен, удалось ли ему завлечь девушку. Она не понимала, что поддается ему, пока он не заручился ее адресом. И только тогда она почувствовала, что в чем-то ему уступила. А он убедился, что одержал победу. И уже оба поняли, что как-то связаны. И уже он овладел разговором, направляя его так, как ему хотелось. Он болтал с полной непринужденностью, а она стала держаться гораздо свободнее.